Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, отец Андрей Канев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы начинаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Сети миродержца. Аскетические опыты. Том 1». Под знаменем Святого Креста веду вас, братья, на духовное зрелище. Руководителем нашим да будет великий в угодниках Божьих Антоний, пустынножитель египетский. Он по действию божественного откровения увидел некогда сети дьявола, распростертые по всему миру для уловления человека в погибель. Увидев, что этих сетей бесчисленное множество, с плачем вопросил он Господа: «Господи, кто же может миновать эти сети и получить спасение?»
Я не знаю, это нужно толковать?
Ну вот, то есть, святитель Игнатий для начала статьи использует вот этот образ, чтобы было понятно, что, ну да, о чем
тут
речь идет.
Тут имеется в виду Антоний Великий, основатель монашества, пустынножитель египетский, как говорит святитель Игнатий. И действительно, в житии преподобного Антония, и в книгах о нем, и в скитском патерике эта книга доступна, ее можно взять в библиотеках или приобрести в таких в церковных лавках, где много литературы, и можно это все дело найти. Говорится такая история, что действительно преподобному Антонию Господь позволил увидеть, насколько человек не свободен. Потому что эти сети, их это не то, что, знаете, очень незаметное, как что-то такое, как радиоволны, допустим, они есть, мы их не видим, и если бы у нас был специальный прибор, мы увидели, что все пространство вокруг нас, оно насквозь пронизывается этими самыми волнами, да, невидимыми для обычного глаза. Также и если мы живем рассеянно, как мы, к сожалению, обычно и живем, мы можем этих сетей не увидеть. Поэтому святитель Игнатий нам и говорит, видите, первое это слово такое, что под знаменем Святого Креста я предлагаю вам посмотреть духовное зрелище, да. Вот благодаря кресту можно увидеть. Я имею в виду под крестом, имеется в виду вера в Христа, конечно же, Господа. Тогда можно увидеть, что такое грех, что такое зло, кто такой дьявол, понять, как он действует на человека, на нас каждого, в частности. Вот. Поэтому преподобному Антонию Господь показал, насколько человек не свободен, насколько он слаб, насколько он, как, знаете, бывает, какое-то насекомое летающее, попадая в сети паука, да, барахтается, запутывается, становится жертвой этого паука. Также и преподобный Антоний увидел, как все человечество, ну, по сути, находится вот в этих самых сетях, уже окутано этими самыми сетями, уже не свободно. Поэтому вот эта самая мольба: «Господи, кто же может миновать эти сети и получить спасение?» — это действительно искренний такой крик молитвенный преподобного Антония. Потому что когда ты этого не видишь, не понимаешь, живешь там своими какими-то задачами, занимаешься своими простыми такими, обычными, да, часто страстными, бесполезными, там, суетливыми, это незаметно. А монаху было открыто это все. Вот, поэтому эта история очень интересная, ее можно найти, почитать. Вот, и нам сейчас святитель Игнатий, вот, показав эту картинку, да, он начинает раскрывать. Поэтому давайте вот дальше продолжим и посмотрим вместе с ним.
Погружаюсь задумчиво в рассмотрение сетей дьявола. Они расставлены вне и внутри человека. Одна сеть близко присоединена к другой. В иных местах сети стоят в несколько рядов. В других сделаны широкие отверстия, но которые ведут к самым многочисленным изгибам сетей, избавление от которых кажется уже невозможным. Глядя на многокузненные сети, рыдаю горько. Невольно повторяется во мне вопрос блаженного пустынножителя: «Господи, кто же может избавиться от этих сетей?»
Вот вслед за преподобным Антонием святитель Игнатий тоже эти сети видит, тоже рассматривает и предлагает нам тоже их увидеть вместе с ним, его глазами. Вот смотрите, он говорит такую мысль, он дальше разовьет это, конечно, но вот кратенько хотя бы, что эти сети расставлены вне и внутри человека. Это очень важное такое заявление. Это не означает, что лукавый просто хочет вне нас соблазнить чем-то, а мы изнутри все такие совершенные, хорошие, очищенные. Это не так. Получается, что эти сети, как он, видите, говорит, связаны, да? Такой образ лабиринта, может быть, даже возникает. сделанные из сетей. Вот если кто когда-то видел, как рыбаки сушат сети, ну, обычные сети рыболовные, и особенно когда их очень много, то есть вот можно представить, что вот этот лабиринт, он сделан из этих самых сетей, что вроде окружающее вокруг видно, но эти сети не дают тебе подойти к этому, тому, что ты видишь. И святитель Игнатий так и говорит, что одни, ну, расположение этих самых сетей, да, кто-то с изгибами какие-то эти сети, кто-то там с якобы проходом, но этот проход ведет еще к большему плену, да, большей несвободе. Поэтому эти сети и внутри, и вне человека. Дальше он нам разовьет эту мысль, и он тоже повторяет эту самую молитву: «Господи, кто же может от этих сетей избавиться», да, как вслед за преподобным Антонием. Давайте рассмотрим, что он нам предлагает.
То есть у святителя такое же духовное видение, как у святого Антония.
Это не удивительно, это не просто какое-то поэтическое повторение. Вот смотрите, вот есть такое слово «образ» и «безобразие». Вот безобразие – это когда образа нет. Вот лукавый, он безобразен. У него есть, как у личности, какая-то личина своя, безусловно, есть. Но он в своих проявлениях безобразен. Он… Вот то зло, которое он рождает, да, а сатана – источник зла и в нас в том числе, и в мире, оно разнообразно, да ведь? Ну, разнообразно. Разнообразен грех, разнообразно преступления, разнообразно скорби, беды там, и так далее. И насколько изобретательны бывают всякие бандиты, всякие люди, к сожалению, совершающие преступления, насколько изворотливо это все получается, да? И насколько похожи святые. Они похожи, потому что человек вот из такого безобразного, можно сказать, да, борьбой с грехами, он становится, в нем проявляется, просветляется образ Христа. И поэтому святые, несмотря на то, что они как личности, конечно же, разные, но у них качества одинаковые. Почему? Потому что подвижник, он не просто же копирует неизвестно что, он пытается, исполняя заповеди Христовы, он становится похожим на Христа. Помните, как Господь говорит в Евангелии: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, да, и обрящите покой душам вашим». То есть обретете покой душам вашим. И поэтому любой подвижник, он, трудясь, вот можно любое житие взять, особенно преподобных отцов, ну, где более ярко описана вот борьба с грехами, со страстями, они очень похожи. Похожи в проявлениях. Но более всего они похожи в том, что мы их и не видим. Видение мира, видение спасения, видение борьбы с грехами, видение его промысла Божия, да? То, что не поговорив с этим человеком, и не увидишь. Вот поэтому святитель Игнатий, он действительно показывает свое родство просто со всеми преподобными отцами, которые то, что он говорит, тоже видели.
«Расставлены сети для ума моего в различных книгах, именующих себя светом, а содержащих в себе учение тьмы, написанных под явным или прикрытым влиянием мрачного и всезлобного миродержца, из источника разума, поврежденного грехопадением, во лжи человечестей, в коварстве козней льщения. По выражению апостола, писателями, которые без ума дмятся от ума плоти своей я».
Угу. Вот одна из сетей получается для ума, да, то есть внутренняя сеть. Вернее, внешняя, которая может поймать мой ум, заключается в книгах. И здесь он, видите, предупреждает нас, что это книги не просто написанные какими-то безбожниками там, или откровенными сектантами, а очень часто опасными являются книги, которые внешне выглядят как православные, но содержат в себе частицы лжи или ереси. Вот эти опасные всего. Потому что когда человек берет, допустим, вот православный человек взял в руки Коран, он, я сомневаюсь, что он соблазнится. Потому что это понятно, что книга другой религии, где о Христе, как о Боге-человеке, ничего не говорится. Да? Если христианин, допустим, возьмет в руки, я не знаю, Агни-йогу там, или там еще какие-нибудь, да, произведения там, теософов или оккультистов, понятно, что это такое, да, что ты взял. Это как на фронте, знаете, бывает, вот, бывают же разные формы войны. Вот бывает позиционная война, когда наши окопы напротив вражьи окопы, да, через поле. И понятно, что те, кто в наших окопах, это наш, кто напротив, это враг. А гораздо труднее бороться, когда вот такого противостояния прямого нет, все вроде свои, да, а среди своих шпионы одеты в твою форму. Форму твоей родной армии, например. Вот это самое опасное. Потому что он из-под тишка творит, его не видно. Вот поэтому одна из сетей таких, одна из них грубая сеть, когда человек, допустим, вообще не анализирует, что он читает, да, и очень легко может попасться. И, кстати, вот этим пользуются те силы, наднациональные силы, которые пытаются менять человеческую культуру. И это объективно происходит, надо это знать. Эти силы, они пытаются менять культуру тем образом, таким образом, что они меняют понятие, содержание понятий. Это очень серьезный вопрос. И он происходит сейчас. Он происходит очень сильно. Есть такое понятие «окна Авертона». Это когда вот в обществе было некое понятие, да, о добре и зле. И потом потихонечку, искусственным, конечно, образом, вот это самое окно, то есть понятие, да, некое поле этого понятия, применение этого понятия, оно начинает сдвигаться. И со временем, и все привыкают, что оно сдвигается. И со временем потом это слово, оно же остается в языке, язык же очень консервативен, он сохраняет само слово. А значение его может меняться. Понимаете? И вот сейчас это очень сильно заметно, когда вот входит тот самый толерантный язык, политкорректный, когда под одним словом фактически не имеется то первоначальное значение в языке, которое было в этом слове. Когда меняются понятия, когда, допустим, во внешней политике известного государства насаждение демократии, по сути, это террористические войны, да, организуют, ну, США, я имею в виду. Получается, что сейчас это все очень сильно происходит. Поэтому, если христианин без анализа смотрит, да, телевизор, читает средства массовой информации или смотрит, литературу не анализирует, какую он читает, то вот эти понятия тоже очень легко может в его голове поменяться. То есть вот эта самая сеть миродерца, да, она работает очень серьезно. А другая, более тонкая сеть, это когда в православной литературе начинает появляться вкрапление лжи. Или в практике христианской, да, или в богословии христианском, что очень ярко сейчас заметно и видно. Поэтому нас предупреждают, надо быть внимательным, что ты читаешь. Потому что свойство читаемого такое, что если ты не анализируешь особо, не сравниваешь, ты это применяешь.
Вот удивительно, когда говорится обычно молодым поколением, что мы, люди, выросшие при Советском Союзе, зомбированы. А так, когда наблюдаешь, видишь, что люди нашего поколения и постарше, они способны к анализу, потому что я обращала внимание, могли даже между строк советских газет улавливать какие-то вещи, о которых не говорилось.
Конечно, да.
И привыкли анализировать. А сейчас как-то вот к анализу не очень склонны. Хотя, с другой стороны, вот молодежь, там говорится, подмена понятий в головах наших варят кашу. То есть есть молодежь, которая осознает, что происходит, и как бы это тоже анализирует и понимает, в чем дело. А вот то, что касается именно религиозных вещей, православия, то определить так тонко, и это же нужно...
Это не очень тонко.
Хорошее образование иметь или нет?
У всех хорошее образование, мы
научились богословское читать. Наверное, или... Просто тогда понятие веры нужно четко знать.
Да, мы сейчас находимся не в таком катастрофическом положении, как бы думалось, потому что мы все умеем читать. И умея читать, мы можем пользоваться теми источниками, действительно чистыми источниками веры, да, вероучительными документами, которые нам доступны. Но беда наших поколений живущих в том, что мы привыкли воспринимать то, что нам говорится, да, в телевизоре, как истину в последней инстанции. Вот в чем дело. То есть нам надо учиться сравнивать. Вот есть, допустим, действительно вероучительные книги церкви. И святоотеческое, да, наследие. Те же труды святителя Игнатия, они же доступны. Это только ленивый не может их найти. То есть это в твоем родном приходе не продается. Это надо, знаете, вот несколько раз пошевелить пальцами, чтобы найти православное издательство, которое вышло тебе его на дом. или нажать несколько клавиш на компьютере, чтобы в электронном виде у тебя было, если умеешь читать, ну, электронно. Просто, ну, мне не нравится, например. Но есть люди, которым это нравится, слава богу. Кто-то может аудиокнигу скачать, кто-то на телефон там скачивает и может читать. То есть мы можем пользоваться теми современными возможностями, да, техническими, для того, чтобы просвещаться. И это не такие, понимаете, это не такие тонкие вещи, которые, что их нельзя заметить. Просто надо быть очень внимательным. Вот, к примеру, давайте вот пример приведем. Вот недавно в новостях проходило, что был арестован такой человек, который представлялся богом Кузей. Ведь он соблазнял не протестантов, он соблазнял православных людей. Он был на выставках, ну не он, конечно, а его последователи. На православных выставках, вот, которые приезжают к нам, на город в том числе. Наверное, было, не знаю, не следил, я предполагаю, раз по всем ездить, значит, сюда могли приехать. И когда у нас нет анализа, и мы не знаем, что происходит, не спрашиваем, а кто ты, да, какого ты духа, как вот апостол предлагает задавать, то тогда мы можем попасть в вот такую ловушку, что появляется человек, который просто паразитирует на стремлении христиан к чуду.
Ну вот первые выставки, когда были, батюшка, я помню, вот заходишь, ты уверен, что все свои. Это потом уже начинало выясняться, что вот эти приехали, непонятно, что за монахи с деревянными крестами, я помню, была история, еще кто-то. То есть, как бы сложно человеку православному, он воспринимает, конечно, раз православная выставка, значит, то есть нужно бдить постоянно.
Вот бдить постоянно, конечно, потому что организаторы этих выставок – светские люди. Их же не епархия организует. Светские люди организуют на своих площадках, принимают заявки, им какая разница. Сказали, вот бог Кузя же себя не звал, бог Кузя, правда, он там каким-то священнослужителем представлялся. Проблем-то нет, чтобы обмануть. Особенно людей, которые не очень разбираются. Вот. Поэтому тут вопрос-то в чем? В том, что мы должны иметь голову на плечах, мы должны анализировать. И авторитет людей, которых уважают соседи, или там по телевизору часто показывают, это не означает, что эти люди не могут ошибиться. Мы все люди, мы уже можем ошибиться. Поэтому нам надо быть очень-очень внимательными. Следить за этим очень серьезно. Вот. Поэтому тут таких примеров много. И регулярно бывает, что у прихожан приходится изымать там или диски какие-то подметные, или книги вот приносят люди. Не то, что отнимать, они отбирают, люди сами приносят, отдают, задавая вопросы, что это такое, да? То какой-то схимник непонятный, то которого нет вообще в природе, в церкви, я имею в виду, самозваный какой-нибудь, то чудотворец какой-нибудь, то отрок какой-нибудь, которого почитают очень сильно. Как будто святые остальные закончились у нас. Или стали, знаете, неактуальными какими-то там. Или не слышат наших молитв. И среди богословов известных есть такие ляпы, что очень жалко, что эти ляпы транслируются. Поэтому это и есть. Вот это мы должны просто понимать, что мы находимся в состоянии духовной войны. Ее никто не отменил. Эта духовная война началась, когда Адам с Евой согрешили. А если мы так вот рассеропимся, скажем, что вот, ну все хорошо, все благополучно, мир и благодать и благополучие, то мы очень, очень в опасном находимся состоянии. Сатану-то никто не отменил. Он действует, он изобретает все больше и больше хитрые эти сети. Что даже интернет называется всемирная сеть, куда погружаются вместе со своими душами и телами очень много-много людей.
Куда уж откровение, даже уже своими именами. Даже подменять понятия не нужно.
Да, да, сеть и все. Попался и сидишь в этой сети. Не даром же сидеть в интернете. Интересно, да? Сидит в интернете. Сел в сети, попался, сидишь, все. Сидит в тюрьме и сидит в интернете. Сидит перед телевизором. Вот положение. Вот, поэтому мы должны быть очень внимательны, смотреть, что мы читаем и какая информация нам попадает. Не гнушаться таким вот хорошим советом, что во время поста отключать телевизор, например. Или смотреть только те передачи, которые несут какой-то вот такого прямого вреда, если вообще такие есть. Ну, наверное, есть какие-то познавательные же есть, вроде бы. Вот, а так все огульно на веру воспринимать нельзя. Вот поэтому нам и предлагается, что в чем ошибочность-то? Видите, что вот эти самые данные, это самая информация, источники их – это разум, поврежденный грехопадением. И действительно, если ум не очищен истиной, если ум не очищен Евангелием, то все остальное – это все ложь и обман. Поэтому тут надо быть очень-очень внимательными.
«Ближний мой, в любви к которому я должен искать спасение, соделывается для меня сетью, уловляющей меня в погибель, когда ум его уловлен сетями учения, мудрования лживых и льстивых».
Ну, вот это опять же к вопросу о том, что близкие наши могут говорить не так. И от того, что они близкие наши, то, что родственники, это не означает, что их слова для нас должны быть важными, приоритетными и ориентирами в нашей духовной жизни. Человек может ошибаться. И он может быть профессором богословия, заслуженным. И ошибаться еще так, как не ошибаются там, простые бабушки, допустим, в деревне. Не несут в себе столько ересей. Это есть. Поэтому тут надо быть очень-очень внимательными. Что, видите, проблема в ближнем-то в чем? В том, что вот в Евангелии не случайно же говорится, что враги человеку домашние его, да, что мы настолько привязаны, вот тоже форма сети, да, связанности такой, привязаны к своим близким, к родственникам, к друзьям, знакомым, авторитетам, начальникам, да, каким-то авторитетным людям, что они влияют на нас. Так устроен человек, что он не сам по себе появляется, он обучается от других и научается от других. С преподобным преподобен будешь, со строптивым развратишься, да. Вот поэтому вот нам святитель Игнатий, вот второй вид этой самой связи, да, источник этой самой зависимости, несвободы, он показывает, что это могут быть наши ближние, что надо быть очень-очень быть внимательным, мудрым и мужественным, конечно, чтобы не попасться в эти сети.
«Мой собственный ум носит на себе печати падения, покрыт покрывалом мрака, заражен ядом лжи. Сам он, обольщаемый миродержителем, расставляет для себя сети».
Вот это еще один внутренний источник этих самых сетей. Вот мы, когда с вами говорим, анализировать, мы должны анализировать не то, что каждый из нас там такой умница, что будет сам себе там что-то анализировать. Мы должны сравнивать. Анализ это, в этом случае это сравнение. Вот когда речь идет о какой-либо информации или каких-то знаниях, которые нам пытаются дать, мы должны сравнивать. Вот это вот самое важное. То есть это исследование уже тоже важно. Это часть анализа, да, исследования. Когда мы что-то начинаем сравнивать. Не просто я сижу у себя на кухне, пью чай и анализирую. А когда человек начал сравнивать. Вот. И на себя надеяться без сравнения нельзя, потому что наш ум, он тоже поврежден. И не имея еретиков, можно самому себе быть источником этой ереси. Если ты не сравниваешь, опять же, свои понятия с Евангелием, с учением церкви, с учением святых отцов, да, с их мнением не сравниваешь. Поэтому тут ум часто сам становится, мой собственный ум, да, источником этих бед для меня самого. Вот, поэтому тут совершенно справедливо говорится нам.
«Еще в раю стремился он неразборчиво и неосторожно к приобретению знания для него гибельного, убийственного. По падению он сделался неразборчивее, опрометчивее. С дерзостью упивается чашей знания ядовитого и тем решительно уничтожает в себе вкус и вожделение к божественной чаше знания спасительного».
Вот нам показывается два закона вот в этих словах. Духовных законов, которые обойти невозможно. Первый – это то, что ум наш стал неразборчивым, так, ну, вследствие грехопадения. И это надо признать. Вот когда человек говорит, что «нет, я разберусь сам», это значит, что он находится в очень страшном положении. Когда он говорит, я себе не доверяю, я потом проверю себя, вот у отцов себя проверю, тогда такой человек находится в правильном духовном положении. И более того, говорится, смотрите, что следующий духовный закон, что если человек с дерзостью упивается чашей знания ядовитого, то есть он продолжает впитывать дерзостно, это значит, что он не обращает внимания на предупреждение, да, вот, продолжает впитывать яд вот ересей, там, ложных каких-то знаний, да, то смотрите, что с ним что происходит. Он решительно уничтожает себе вкус и вожделение к божественной чаше знания спасительного. Это что означает? Что, допустим, если человек увлекся мирским, ну, айфоном каким-нибудь, или там интернетом там каким-нибудь, да, или компьютером, Бывают люди до дотошности знают эти все детали, да, эти какие-то там функции, манипуляции, но ум-то наш один. И он в это время, он не сможет чем-то другим заниматься. И ему потом становится это все неинтересно. Вот нет вкуса, да, к изучению Евангелия, например, у христианина. Он в дотошности может там христианка знать, как садить морковку и что с ней сделать, да? Но Евангелие не читает. Почему? Времени нет. А морковку есть время изучать? Есть. А почему? Нет. А тут нет вожделения. Что такое вожделение? Возжелает, жаждет, да? Вот когда у человека есть вожделение, вот слово вожделение, оно очень глубоко в себе содержит такую необходимость, потребность просто горячую, чтобы исполнилось то, что ты желаешь. Это не просто желание, вожделение, это больше, очень горячее желание. Если оно у тебя есть, то ты найдешь возможность и Евангелие изучать, да, и в церковь вовремя ходить, и за собой следить, и так далее. А когда человек загружает свой ум чем-то другим, то у него, вот второй закон, подчеркну его, убивается вкус и вожделение к поиску истины. Это очень сейчас заметно, кстати. То есть наши умы переполнены информацией, и в них не хватает места для знания. Не потому, что у нас головы пустые там, или переполнены, а потому что само жаждание, как бы, да, вот это вот желание, вожделение, изучение Евангелия, отцов, оно теряется.
Или оно утолено чем-то другим?
Оно забито. Оно не может другим быть
утолено.
Заменено, оно забито просто. Вот, допустим, человек хотел обедать, допустим, да, возжелает обедать, пищу здоровую, хорошую получить, да, а ему говорят, вот, карамельками поешь, там, неполезными, да, гамбургером каким-то там. И человек забил свой желудок, он больше обед-то не захотел больше. А чего он съел там, яд какой-то съел, да, отравился. Также здесь получается, что вот эта вот жажда познания, она убивается вот принятием разных таких пустых, ненужных и ложной информации. Да, поэтому мы вот эти два духовных закона должны знать, помнить о них и к себе применять обязательно. Что вот так просто, беззаботного такого принятия знаний не бывает. Ты обязательно или повредишься, вот, или вред себе принесешь, или просто, если бесполезно эти какие-то знания, то просто убивается вот вследствие этого уныния нашего, просто желание изучать Священное Писание, там, молиться, что-то духовно постигать. Поэтому вот святитель Игнатий нам предлагает быть очень внимательными к себе.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.